Прочитаем два места Священного Писания. Первое место Священного Писания – Евангелие Луки, 10 глава, 1 и 2 стиха. Евангелие Луки, 10 глава, 1 и 2 стиха. «После этого избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И Евангелие Матфея, 20 глава, 1-16 стихов. Матфея 20, 1-16 стихов. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано утром нанять работника в виноградник свой. И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Вышед около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять вышед около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, вышед около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получивши, стали роптать на хозяина дома и говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди, я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Братья и сестры, такая сегодня тема для молитвы, для нашего общения, для рассуждения этого дня и этой недели. Молиться, чтобы Господь выслал делателей. Как евангелист Матфей, Лука, Иоанн, в данном случае мы прочитали из Евангелия от Луки, нам указывает Господь через них, чья молитва будет услышана. Сегодня многие молились об этом. Но вот на какую молитву Бог может ответить? И вообще, кого Господь призывает молиться? За делателей на ниве. Не тех, кто сидит и ничего не делает. Такая молитва, она останется без ответа. А тех, кто трудится. Господь послал учеников по два пред лицом своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти. А мест было много, городов много. А еще впереди Самария, куда ученики не ходили. А дальше еще языческие страны. И вот Господь говорит: тем, которых послал, те, которые идут, тех, которые устают на этом пути, и говорит: вы и молитесь еще, чтобы все города обойти, чтобы везде сказать об этой вести. Вы посмотрите, вот как Господь уже начал с первого, сейчас и гимна, который успели, с первой проповеди, с первой темы нас направлять. Сначала проверить, как мы трудимся. Как мы работаем в его винограднике. И потом от этого, как мы трудимся, Господь нас зовет: трудись и молись еще, чтобы кто-то рядом был. Не молиться, чтобы кто-то работал вместо меня, за меня, а чтобы кто-то работал рядом со мной, чтобы кто-то помог, в этом труде. Вот как нужно молиться. Вот какой молитве сегодня Господь нас призывает. Он призвал тружеников молиться об этом, но не праздно сидящих или стоящих. Я вспомнил один пример, и может я его не точно приведу, простите. Я как-то читал, когда в одной церкви объявили о том, что семья очень бедствует, и у них нет пищи, чтобы накормить всех детей, и попросили, чтобы церковь об этом молилась. И когда пришел хозяин вот один в свой дом и рассказал об этом домашним, чтобы в вечерней молитве об этом молились, то, кажется, одна девочка не помолилась. Все помолились, чтобы Бог помог этой семье, а она не помолилась. И отец у нее спрашивает: «Ты почему не помолилась?» Она говорит: «А зачем Бога тревожить? Если мы это мы можем сделать сами». Это была богатая очень семья. Братья и сестры, если мы можем тоже сегодня Бога тревожить, чтобы Господь выслал делать или сделать то, что давно надо нам сделать, что Господь нам поручил, и что Он ждет, чтобы мы сделали. И Господь не выслит еще делателей, чтобы еще больше было тех, которые еще будут молиться. Пусть кто-то делает. Читаем мы в 20 главе Евангелия Матфея, мы прочитали о том, чему же подобно Царство Небесное. Какая работа в Царстве производится Небесном и как она производится. И здесь мы прочитали о притче, когда хозяин дома вышел рано утром нанять работника виноградник свой. Вот интересно, почему же он через каждые 3 часа звал новых и новых тружеников? Не лучше ли бы сразу же в виноградник свой столько позвать, сколько нужно там трудиться? Разве это не было бы выгоднее хозяину дома? Разве не было бы это дешевле для него? Или же 1 час кто-то поработал? Или если бы они работали весь день? Братья и сестры, какой здесь вот принцип установлен, какие здесь уроки мы можем извлечь, как Господь нанимает работников? Что значит работать с раннего утра, вынести весь зной дневной до позднего вечера? Ну, я думаю, что это легко понять тем, кто уже много работал. И на производстве, и дома, и особенно кто вот жил в России, в колхозах, может, работали, знает, вы, что это такое за труд. И через 3 часа работы наступает обычно уже первая усталость, какой-то спад. Первые часы работают обычно лучше на всех производствах. А потом уже устают, кто-то уже меньше работает, и другой на него смотрит. Через 6 часов еще более пассивно работают. Ну и к концу дня, обычно последний час, это самый убыточный час для хозяина, который нанял на работу. Потому что уже мысли всех домой скорее. И вот что делает хозяин? Через каждые 3 часа, по-видимому, это немного он брал. Наверное, больше вначале он пригласил, но через каждые 3 часа он вводит новых людей, новых работников, свежие силы. Зачем? Для того, чтобы они так работали, чтобы получить что-то. Ведь они уже упустили 3 часа. Они понимают, что плата будет меньше, и им хочется так работать, чтобы хозяин еще их на следующий день нанял, чтобы не потерять место рабочее. И своей такой вот энергией, свежестью в работе они и других вдохновляют. И те, кто проработал 3 часа уже первые, они не могут от них отставать. Ведь хозяин сравнит и скажет, что я лучше теперь этих найму на следующий раз. Прошло время, и эти устали. И свежие работники со свежими силами входят в виноградник. Опять хозяин зовет: «Идите». И вот когда уже много работников, осталось 1 час работы,
и еще пригласил. Но мы можем только представить, как они окунулись в эту работу. Им остался один час работать. У них семьи. Им надо что-то домой принести. И они хотели за этот час отдать все. И именно этой отдачей они других вдохновляли. И другие смотрели на это и тоже, ну, ободрялись как-то. И работали лучше. Почему сразу же их не наняли? Посмотрите, братья и сестры, это зависит от хозяина виноградника. Он лучше знает, он более опытный. Кого поставить в начале, у кого хватит силы весь дневной зной перенести, с самого начала трудиться, а у кого достаточно будет на один час, но этот час будет стоить целого дня. Они не работали в винограднике не потому, что не хотели. Обратите внимание, 6 стих. «Наконец, вышед около 11 часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно? Скажите, что было легче? Работать целый день и знать, что ты домой принесешь динарий? Или же целый день ожидать, может, кто жалится, может, кто смилуется, может, кто хоть на один час даст работы, чтобы что-то принести домой? Я думаю, что, наверное, тяжелее было тех, кто ждал этого часа. Это нелегко обычно ждать. И самое трудное, говорят, это ждать. И они ждали этого часа. И пригласил их хозяин, говорит, что вы стоите, нас никто не нанял. Идите, говорит, и поработайте. И они пошли работать. Братья и сестры, мы сейчас порассуждаем о нескольких сразу уроков, которые мы возьмем. Первый урок – это трудиться в винограднике так, чтобы других ободрять. Вот здесь детки есть, им скоро придется войти в виноградник. Есть подростки, есть молодежь. И есть здесь те, которые уже выдержали весь зной дня этого. Гонений, страданий, много уже потрудились. И сегодня входят в труд уже молодые друзья. Уже есть молодые служители, и в поместной церкви тоже. И, конечно же, ну особенно молодому труженику, здесь со стороны всегда все виднее, и кажется, что это не так надо делать. Надо вот иначе здесь то переменить, и, может быть, потеснить уже того, кто уже трудится целый день. Нет. Те, кто вошли уже позже в труд, вот по этой притче Господь нам хочет сказать, работайте так, чтобы руки, которые трудились весь день, или уже протрудились половину, чтобы они ободрились, чтобы ваш труд, ваше участие ободрило тружеников, которые много уже сделали, которые много потрудились, стать рядом, поддержать эти руки, как Ор и Аарон, они стали возле Моисея, уже старца, у него уже руки не могут вот так все время стоять поднятыми, а они должны быть поднятыми, они плечи свои поставили, их труд. Они могли стоять. Моисей не мог стоять, он сел уже. Но он труженик, который прошел уже так много. И они подложили свои плечи под эти руки. Вот как Господь нас зовет работать в винограднике. В винограднике всем хватит труда. И пожилым хватит труда, и молодым хватит труда. Всех Господь зовет в виноградник. Но работа так, чтобы поддерживать ближнего руки. Так работать, чтобы ближнему от твоего труда, от того, что ты стал тружеником, ты стал диаконом или благовестником, пресвитером, проповедником, или просто стихотворение поешь, или молишься, от того, что ты стал членом церкви, чтобы рядом стоящий почувствовал эту свежесть, чтобы он ободрился тоже. Такому труду сегодня нас Господь призывает. И став вместе с теми, кто уже много трудился, когда мы вошли в виноградник, мы можем тогда сказать, Господи, и что вы если делать? И мы уже устали, и нам уже тяжело. Господи, мы работаем, трудимся, но есть еще место стать рядом кому-то. И тогда по этой молитве, здесь не сказано, что это была просьба вот этих работников, но им было трудно. Им было трудно самим совершать работу. И хозяин как бы читал эту просьбу. И он видел, что нуждается виноградник еще в тружениках. И он каждый час, каждые 3 часа зовет еще, еще и еще. Если мы сегодня трудимся и сейчас помолимся Господу, Господь еще призовет, братья и сестры. Еще новые труженики откликнутся. Если мы не трудимся, виноградники, а сколько труда! Сколько и здесь, вот посмотрите, какая нива здесь, какая неоплаканная земля здесь, какая милость от Господа, то, что открылись границы, и вы сюда пришли, от тех участков, где там трудились, чтобы эту землю оплакать. Молодежь, дети, подростки, посмотрим мы, действительно гибнут. И гибнут, и если у нас там сейчас все-таки нужда сдерживает. Я недавно в октябре месяце был в школе на родительском собрании. И вот классный руководитель выговаривала родителям и говорит, особенно мамы, говорит, ну как это может быть, что дочери ваши, если урок физкультуры, и они проходят в спортивном костюме, ведь они же девочки, ведь где же их честь, где же достоинство, говорит, не допускайте этого. Если здесь, наоборот, выговаривают верующих родителей, что, ну, девочки приходят в форме, как вот и достойно девушки, как достойно, вот, действительно, вот, христианское наше воспитание, то я скажу, братья и сестры, что действительно и нам нужно помочь здесь друзьям, молитвами, потому что здесь труднее, здесь сложнее эти вопросы вам отстаивать. И разве не милость Божья, что вы здесь приехали, чтобы осолить эту землю? Мы были вот позавчера на общении там за Марингайды, знаете, что новая церковь образуется, и говорят друзья, что власти города говорят, мы не допустим второго Марингая или Гумисбаха, не нужно нам баптисты. Нет, не желаю здесь вас тоже. Потому что не хотят знать правду Божью, чтобы видеть вот этот свет, о котором мы сегодня слышали. Чтобы, не был, чтобы вы не были светом, чтобы в этом городе не стоял светильник. И мы можем, как сказать, мы можем вот здесь, вот в этом городе, здесь молитвенный дом, сейчас молиться, Господи, зажги там светильник. А кто-то уже туда вот переехал, кто-то туда ездит совершать служение. Если вот посетит от поместной церкви группа или от другой, и там помолится, помогая служению, братья и сестры, эта молитва будет сильная. Сколько везде труда! Сколько везде работы, сколько душ гибнут, сколько душ нуждается в утешении. Кто понесет? Мы скажем, Господи, вышли тружеников. Господь говорит, иди ты, тебя призвал я, тебя поставил, тебя пригласил я в церковь, трудись, и потом молись, и молитва твоя будет услышана. Нелегко было тем, кто совершал труд весь день. В этой вот притче мы читаем. И, наверное, нелегко было ждать своего часа. Братья и сестры, Господь нас с вами готовит каждого на определенный час. Может быть, кто думает, если бы я сейчас на этом месте стоял, проповедовал, другое бы было бы. Меня не замечают, меня обходят, мне не дают ходу, мне не дают места. Братья и сестры, у Бога для каждого из нас есть час. И хозяин виноградника, нет, даже не самый опытный служитель, мы соработники. Мы такие же работники, как и все дети Божьи. Но есть Господь, который говорит, твой час пришел. Может, на один только час войди, виноградник, и ободри всех тружеников своим трудом. И для этого часа иногда Господь готовит всю жизнь. Мы не замечаем, что мы сейчас учимся. Мы находимся в школе. Я тоже вот думал, были такие обстоятельства, что меня обошли, не заметили, что я ненужный. И сколько на этой почве может огорчений быть? Господь готовит для определенного часа. Иосиф, любимый сын Иакова, сколько он мог сделать доброго, если бы братья его не продали в Египет, если бы он не был в темнице, но Господь его готовил для определенного часа. Мы читаем, Иаков говорил так об Иосифе, огорчали его, много огорчали, много он пережил. Посмотрите, лучший сын, добрый сын, и где он? Он работает в доме Потифара, на других все работает. А потом он в темнице там, но вот пришел его час, и Господь зовет его. Он стал правителем Египта, чтобы спасти всю землю от голода и, наконец, помочь тоже отцу своему и братьям своим. Вот на какой час Господь готовил его. И если он был отвержен братьями, он даже был продан братьями, вы посмотрите, он опять... Они встретились. И как встретились? Сказано, ожил дух Иакова. Дух Иакова тоже уже уныл. Он видел состояние сыновей своих. Он начал унывать. И вот на этот час Господь вдруг вызывает Иосифа. И все они ободрились. И братья тоже, ведь они в своем состоянии таком, они всегда помнили, что они сделали. Иосиф вышел на служение. Какое благословенное служение! Вся земля действительно ободрилась. У всех хлеб появился, пшеница появилась. Может, Господь кого-то проводит тоже таким путем. И хозяин виноградника как вроде бы не замечает. Целый день стоять. Те работают, а он стоит незамеченный. Сколько еще ждать? Когда позовет Господь? Это твой труд сегодня. Труд ждать. В смирении, когда Господь тебя позовет. Он даст тебе такую работу, которая будет ценнее всего этого дня. И такую же одинаковую награду ты получишь, потому что Господь тебя призвал для определенного часа. У каждого своя школа. Вот возьмите Авигея, жена Навала. Она заслуживает лучшей доли. Разумная женщина. Вы посмотрите, добрая какая. И досталась человеку вот в жены безумцу. Но это была только школа ее. Господь ее готовил для другого часа, для другого времени служения. И она прошла эту школу, как научилась останавливать безумие. Безумие мужа своего, Навала. Она умела без слов это делать. Она научилась ничего не говорить. Она умела ожидать, когда что-то сказать. И вы посмотрите, когда Бог увидел, что она готова уже, пришел ее час. Умирает Навал, а в это время Давид уже ожесточился. Он все время как бы контролировал свои поступки, действия. И он помнил, что Господь, чему его призвал. Он помнил, он знал, что как с помазанником нужно поступать. Но здесь уже он устал очень. Он уже не мог остановиться и говорит так. Не оставлю в доме Навала никого. Если бы Авигея не вышла ему навстречу, он бы, наверное, залил кровью и слезами всю страну. И вот Господь говорит, Авигея, пробил твой час, выходи. Она вышла навстречу Давида, поклонилась ему и сказала несколько слов, которые остановили его тоже неразумие, его безумие остановило. И он говорит, ты благословенна у Бога за то, что ты так сделала. Она стала женой Давида в то время, его скитаний, когда он уже не выдерживал, когда уже, у него уже не хватало сил прощать. Она рядом стала с ним, Бог ей дал этот час. Но она, Бог научил сначала ее. Ведь, соответственно, своим своим, ну, скажем, и внешним, и внутренним данным, она могла бы в другом доме жить. Но Бог ее готовил к этому часу. Братья и сестры, виноградники Бог каждому даст время что-то сделать. Иногда Господь, вот детей тоже, виноградники Божьим, тоже на какой-то час призывает. Они рано уходят, умирают. Я вспоминаю, у нас, у наших близких родственников был мальчик, который умер в 12 лет. Я как-то рассказывал уже этот пример. И он с самого рождения не ходил, он только лежал, смотрел и ничего не говорил. И так и умер. Я помню, когда мы этот гробик выносили из квартиры, дедушка подошел и говорит: «Что ж ты не сказал ни одного слова нам? Почему ты так и уходишь?» И он меня сам натолкнул на тему проповеди на кладбище. Мне вспомнилось стих из «Песни песней». Он говорил так, что души во мне не стало. Я поделился с друзьями и говорю: когда мы были в этом доме, в этой семье, то всегда подойдешь к этой кроватке, подойдешь, посмотришь и думаешь: Господи, какая милость, что никто из моих детей не калека, не в таком состоянии, что мы имеем тоже возможность ходить, разговаривать, иметь общение. Как много это дитё говорило всем. И тогда, когда ропот, когда недовольство жизнью, достаточно посмотреть на этого ребенка, на этого дитя, чтобы благодарить Бога за жизнь, за здоровье. Вот, пожалуйста, короткое время, сколько сказано, сколько ободрения другим, хотя доля его тяжелая. Братья и сестры, каждого из нас Господь уже подготовил к какой-то работе. Мы уже должны что-то сделать. Мы уже прошли определенную школу. Мы знаем, вот Анна, это ее час, который ее Господь позвал. Для Финаны, ее соперницы, давно пришел час. Она уже давно имеет детей. Она имеет какое-то преимущество в семье из-за этого. А Анна, огорчаемая Финанной, молится и ждет своего часа. И говорит: Господи, когда? И пришел час. Почему Господь ее сразу не дал детей? Ведь раз Он дал семью, дал бы ей утешение, да, это была бы счастливая женщина. Да, она была любима мужем Елканой. Еще дай ей сыновей, дай ей детей, она бы купалась бы в этом счастье. А Господь усмотрел для нее другой труд. В Израиле не было пророка. Был Илий, священник, но сыновья уже его поступали не так, и надо было как-то обновление в этом служении. Надо, чтобы рядом с Илией, священником и пророком, стал новый пророк, который бы внес нечто свежее. Надо было призвать такого пророка, который бы много молился. Вы помните слова Самуила? «Не допущу греха, чтобы перестать молиться». Почему он такой молитвенник? Почему он так любил Израиль? Почему он обходил города с молитвой, с заботой о них? Потому что мать его много молилась. И она вынашивала этого ребенка с молитвой. Она подготовилась вложить эту молитву, скармливая это дитя. И она потом, когда Бог дал ей ребенка, привела туда, в селом, привела в храм к священнику Илии и говорит: это дитя, за которое я молилась. Наступил ее час. Господь ей дал еще сыновей, вместо того, которого она отдала. Вот ее час. Не сразу. Нет, рядом уже была Финана, рядом уже дети росли у Елканы. Но вот пришел ее час тоже войти в служение. И вы посмотрите, она не вошла в служение, это материнство, как соперница. Нет. Действительно, это было утешение для дома Елканы. Это было утешение для старца-священника. Он видел, что нет будущего. Он видел, что сыновья его не так ходят пред Богом. И вот он увидел это дитя. Он ободрился еще. И вы посмотрите, он еще где-то более 20 лет совершал служение. Если бы не Самуил, он бы уже не мог дальше совершать служение. Но этот мальчик внес это ободрение, внес это утешение, когда был приведен Анной в храм. Братья и сестры, когда мы вошли в храм, когда мы вошли в церковь, всякий раз, когда мы входим в дом молитвы, приносим ли мы это ободрение, утешение? И рядом с нами, кто находится, почувствовал ли тоже утешение от того, что мы тоже здесь какое-то участвуем в служении? Ведь кто-то на этом месте совершает служение, проповедует, братья и сестры, но слово сильным становится тогда, когда многие молятся. Разве это не ободрение? Разве это не эти взаимоскрепляющие связи, когда, ну вот и много друзей здесь мне тоже пришлось встретить, и многие друзья говорят: брат, мы молимся, это так ободряет, это так утешает. У нас один брат, тоже вот старец уже, служитель, много проводит времени в дорогах, и его помощница очень слабая, здоровьем, иногда теряет сознание. И он говорит ей всегда вот так вот, говорит, что я бы хотел, чтобы ты еще жива была, потому что мне еще надо трудиться, говорит. Меня еще Господь зовет на Ниву. Ну не будет тебя, я уже, говорит, не смогу так трудиться. Я не смогу, говорит, приехать домой и знать, что меня никто не встретит. Я бы хотел, чтобы ты еще жива была, братья и сестры, действительно. Вот так мы в семьях и в церкви, как можем, даже своей жизнью, тем, что мы рядом будем, как можем ободрять друг друга в труде. А пришлось мне быть в одной церкви, и подошла ко мне сестра, которую я очень мало знаю. Она мне говорит: брат, говорит, я все время, каждый день молюсь за тебя, за твою семью. И называет этого брата: я молюсь за него, чтобы Бог продлил жизнь его помощнице, чтобы он мог совершать служение. Братья и сестры, он не говорил этой сестре. Он не говорил никому, кроме самых близких, об этой нужде. Но кто открыл ей? И она поддерживает руки тех, кто трудится. Мы вошли в виноградник, и мы можем, если даже нам не столько много труда выпадает на нашу долю, как тем, которые с раннего утра работают. Если только нам час выпадает, но мы за этот час можем ободрить всех тружеников. Вот как эти вошедшие последний час, ведь своей свежестью они весь виноградник ободрили. И все в этот последний час, смотря на их свежесть, на их труд, на их самоотдачу, они тоже ободрились. И кто-то может тоже, братья и сестры, ободрить всю церковь своим служением, своей работой, своей самоотдачей, своим трудом. Все могут ободриться, видя веру кого-то. И не в одной церкви. И вы знаете, так как-то неожиданно просто, когда была заключительная молитва, пошли каяться. Пошли каяться первые члены церкви. И многие в первый раз. И так, я не знаю, я не считал, но так вот по-общему, где-то, наверное, больше 50 человек. И в основном каялись и просили прощения за то, что осуждали совершающих служение. Много судили. Братья и сестры, это страшный грех. Господь говорит так: всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы дать отчет то, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Это Господь скажет: ты доброе делал или ты не так делал. Это судопроизводство, это дело Божье. Кто ты, человек, судящий другого, написано, другого раба? Господь нас призвал трудиться, работать в винограднике. Почему сегодня так много осуждений? Почему судят так? И почему такая много разделений бывает? Почему многие не могут трудиться рядом? Я не говорю о том, когда грех разделяет. Потому что весь мир приближается к суду, потому что скоро наступит Великий Белый Престол, суд Великого Белого Престола, и люди предстанут и будут судимы. И этот уже дух суда начал съедать людей. Восстанет народ на народ, царство на царство, дети на родителей и родители на детей. Братья и сестры, но Слово Божие говорит и другое. Суду начаться с Дома Божьего. Какой суд у Бога? Мы читаем в 23 главе Евангелия Матфея, 23 стихом. Вы оставили важнейшее в законе суд, милость и веру. Бог вложил в закон Божий на первом месте не милость, на первом месте суд поставлен. И сказано, что Бог любит суд. Мы читаем в книге Псалмов. И Бог судья, и никто не избежит суда Божьего. О, человек, неужели ты думаешь, что избежит суда Божьего, говорит Священное Писание? Никто не избежит суда. И основное, я уже сказал, в Божьем законе, в Священном Писании на первом месте поставлен суд. Почему? Кого судить? Как судить? Судить самого себя. Бог хочет нас миловать. Даже первого человека, который согрешил, Бог звал его, чтобы дать ему милость. У него была милость первому человеку. Христос был агнец, закланный от создания мира. И когда человек согрешил, Бог позвал его. Он хотел предложить эту милость, но он не может не осудить человека, потому что Бог – это святость. И святость никогда не приблизится ни с малейшим грехом. Потому что Бог судья, мы уже вспоминали об этом, и Бог, написано, не может себя отречься. Если закон медян и персов не мог быть отменен, Божий закон не может отменен. Возмездие за грех – смерть. Бог хотел, чтобы человек сам осознал, чтобы человек сам осудил себя, и он бы помиловал его. Как бывает мало веры. Почему? Вера. Вот для нашего труда, виноградники, нужна вера нам, братья и сестры? Очень нужна вера. Все нужно делать с верой. Почему маловерие? Почему недоверие Богу? Почему это? Потому что Бог дает веру помилованным. Вот порядок. Суд, милость и вера. Если ты не помилован, не будет веры. И без веры мы не можем угодить Богу. И дело веры мы не совершим с вами. А чтобы быть помилованным, нужно осудить себя. Нужно сейчас проверить, братья и сестры, как мы трудились до этого момента. Достойны ли мы сегодня помолиться и сказать: «Господи, вышли тружеников. Вышли мы трудимся с самого утра. Вышли мы уже устали. Мы совершаем, мы молимся. Мы изнемогаем, Господи. Еще рядом пусть кто-нибудь трудится с нами». Если этого нет, значит, сегодня надо осудить себя. Чтобы Бог помиловал и послал нам эту веру для труда, надо сказать: «Господи, я до этого момента ленивый раб». Ведь Господь когда-то скажет: «Ленивый и лукавый раб, ты все себя извиняешь то одним, то другим обстоятельством, что ты не трудишься». Если сегодня кто-то скажет: «Я ленивый раб», Господь скажет: «Нет». Господь милость даст, помилует и пошлет еще. Желаем ли мы, чтобы нас Господь благословил в винограднике? Если мы помогали другим, если мы не осуждали, сколько сегодня осуждения приносит беды, разделений, сколько вот, когда мы и в Церкви Божьей, виноградники, можем говорить, что и ты не так делаешь, и ты не так делаешь. Сколько это разрушает, сколько тех, кто трудится, у них руки опускаются. Когда встречаешь многих тружеников, печальных, когда у них руки уже не поднимаются, потому что постоянно одни обвинения, осуждения, и в том, что они не делаешь, и думаешь, ведь кто-то же ответит за это, за то, что опустились руки труженика. Я вспоминаю, как когда-то вот приехал домой и, ну, в таких больших переживаниях, в больших очень переживаниях, и сидел я, и подошла жена и говорит: «Только не опускай руки». И вы знаете, когда кто бьет по рукам, тяжело, но когда кто-то ободрит тебя этим словом, опять вдохновляешься идти работать в винограднике. Кто мы, братья и сестры, помогающие другим? освежающие других в работе, или осуждающие, или тех, кто уже столько много тружеников опустили руки, потому что рядом нет помогающего, рядом есть только осуждающие. Можем мы сегодня говорить: Господи, высли виноградник работников, а Господь сказал, сколько их есть уже, сколько их, которых ты осудил, которые устали уже от этого осуждения, которым ты не помогаешь. Мы шли с ним, он пригласил на кладбище посетить могилку дочери его. И когда мы подошли, он рассказал о ее смерти и говорит: брат, я бы хотел, чтобы ты извлек урок сейчас. Это памятник. Это памятник, который Господь нам дал, что нельзя осуждать других. Я, говорит, много судил других в свое время. И когда умер сын у одного брата-служителя, он утонул, я, говорит, высказал это другим, сказал: там, говорит, что-то неправильно. Значит, какой-то грех в этой семье. Или этот служитель, видно, что-то не сделал, за что Господь и покарал его. Через некоторое время пришла весть, умерла дочь у одного служителя. Я, говорит, тоже эти слова сказал. Я осудил служителя, не зная обстоятельств, не зная этой тайны, почему это допущено. И вот, говорит, мы были на похоронах, и когда шли уже после погребения по кладбищу, дочь говорит: папа, когда проходили один памятничек, она говорит: папа, такой памятник поставите мне на моей могилке. Я говорю: зачем? Что ты говоришь такое? А через 20 минут она погибла. Это, говорит, лучшая дочь наша. Она, говорит, в церкви так любили. Она, говорит, такая хорошая была. И вот я понял, Господь мне показал, кто ты, судящий другого, не зная ни обстоятельств, зачем ты осудил? Вот теперь пожни это все. Братья и сестры, чтобы сегодня Господь выслал виноградник делателей, может, надо ободрить тех, кто трудился, кто был рядом с нами, кто сегодня в стороне, кто сегодня осуждаемый, у кого руки опустились. Может быть, те, которые и что-то не так сделали, помогли ли мы ему ободриться, чтобы он трудился? Если нет, Господь не сможет ответить на молитву. Ведь Он поставил условия. 3 раза мы читаем эти слова: молите Господина жатвы. И 3 раза условие. Эти слова были сказаны трудящимся, труженикам. Вот Евангелист Матфея, мы читаем, когда эти слова были сказаны. Когда Иисус ходил по всем городам и селениям вместе с учениками, и когда видел Он толпы народов, и они рядом с Ним были, они сопровождали Его в Его служение. И Господь говорит: молите Господина жатвы. Итак, братья и сестры, мы еще помолимся об этой нужде. Еще попросим. Мы будем молиться в коротких молитвах. Это день молитвы. Это день не только выслушивания сегодня темы какой-то, вот проповедей. Нам нужно и помолиться. Если кто сегодня, Дух Святой кого побуждает к тому, чтобы покаяться, если, может быть, кто есть в нашем собрании, кто еще не трудился, кто не вошел в виноградник, вот сейчас Господь зовет: иди. И первый труд, первое дело, которое ты должен сделать, это совершить покаяние, сказать: Господи, прости. Может быть, Господь звал. Здесь сказано, что они стояли, ждали призыва. Может, призыв был и не ответил до сих пор. Иди, виноградник, через покаяние. Братья и сестры, если кто, может быть, много судил, осуждал тружеников, или ничего не делал, не помогал, только критиковал, Господь тоже зовет: иди, виноградник мой, трудись, но сначала покайся. Покайся, написано, и твори прежние дела, но покайся сначала за это. Кого как побуждает Господь, мы встанем для молитвы и будем молиться. Аминь.